Всем привет, свой подкаст на месте, меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша. Так, заходите в Телеграм, вы можете написать в поиск «свой подкаст», вы нас там найдете. Еще я хотел бы сказать касательно наших специальных эпизодов. Значит, мы продолжаем над ними работать, мы уже выбрали следующую тему, но это все не так просто. Из-за чего пока что будут стабильные выпуски новостей наших обычных, ну и будем продолжать работать в более интересном направлении.
А сегодня начнем тоже с интересных направлений, пока, наверное, слабо изученных с какой-то стороны. Оказывается, исследователям теперь требуется помощь в том, чтобы обучить алгоритмы искусственного интеллекта распознавать объекты на Марсе. Это как раз твоя тема. Теперь сможешь поучаствовать в марсианских исследованиях.
Да нет, слушай, там всего лишь разметка данных, поэтому не совсем моя тема. Я из-за такой херни из кровати не встану даже.
Не-не, ну знаешь, я имею в виду, что типа искусственный интеллект, там да, все да, эти да. шняги.
Искусственный интеллект, нейронные сети.
Да-да, осталось только блокчейн и биткоин прикрутить. Новость в том, что NASA опубликовала вот такую заметку, что каждый теперь может помочь научить марсоходы лучше исследовать Марс. Суть в том, что у NASA есть проект под названием AI for Mars. Это, по сути, набор изображений, которые люди размечают для того, чтобы обучить искусственный интеллект находить различные камни, препятствия, какие-то там зыбучие пески, скалы на Марсе. И, по сути, в будущем когда-то это должно помочь марсоходу автоматически определять препятствия на своем пути и двигаться без управления человека, потому что, как мы помним из наших прошлых выпусков, марсоходы сейчас управляются людьми с Земли. И в день там они могут пройти метр, может, какой-то, знаешь.
Да, классная инициатива, используют такие алгоритмы. Я почитал подробнее о том, что они конкретно делают. Во-первых, начнем с того, что занимается тем Jet Pollution Laboratory из NASA. И они как раз и готовят все алгоритмы, которые потом каким-то пока что достаточно мистическим образом для меня деплоятся на... Эта штука называется RED 750 CPU. CPU класса RED 750. Вот так, правильно. Значит, что это за зверь, для меня не очевидно, но штука очень маленькая, скажем так, из-за чего приходится извращаться.
Ну да, это же все вот эти истории, что любое устройство на Марсе должно потреблять минимальное количество энергии, но при этом быть максимально мощным. И из-за этого там какие-то одноядерные процессоры, сравнимые там с процессорами 90-х годов.
Да, что-то в этом духе. Из-за чего запустить стандартный алгоритм распознавания объектов, которым, собственно, и идет речь во всем этом, да? Ведь то, чем будут заниматься люди, которые хотят помогать Марсу, это непосредственно разметка данных. Вот кто-то из вас, может быть, работал с Computer Vision, или, не знаю, какими-то смежными задачами, возможно. И есть специальные тулзы, которые позволяют на изображении отметить там регионы, так называемые ROI, Region of Interest, да, на которые стоит обращать внимание. Например, при задаче Object Detection это может быть разметка класса. Например, да, у вас есть там велосипед, собака, и вы такими прямоугольничками обводите их. Прямоугольничек указывает своего рода, где находится этот объект с помощью там, ну, есть различные вариации. Например, можно указать центр и ширину, высоту. Можно указать левую верхнюю точку, правую нижнюю точку. Ну, в общем, вариации массы. И таким образом вы получаете набор объектов в вашем изображении. И подобная история происходит и здесь. Точно такая же, на самом деле.
Ну да, но это уже даже разработка чуть более улучшенного алгоритма. И для него уже размечаются изображения, потому что уже была какая-то ранняя стадия, на которой и придумали этот алгоритм классификации свойств почвы и объектов. И он даже на изначальных данных уже показывал 98% точности.
Да, алгоритм называется SPOC, в оригинале Soil Property and Object Classification. И когда его только представили, насколько я понял, он работал на CNN, то есть на convolutional сетях. И, соответственно, запустить это на таком CPU это близко к невозможному, потому что там нужно будет прям сильно изощряться, из-за чего, в конце концов, они сделали SPOC Lite. который работает на линейных SVM-ах. Ну, вернее, линейном SVM-е. Support Vector Machine. То есть это максимально упрощенная версия нейронки, которая работает чуть лучше, чем стандартная линейная регрессия. Ну, или там логистическая регрессия, неважно. И уже вот эта штука, насколько я понял, работает не на 98%, всего лишь на 90% в тестовом environment, так называемый Mars Yard. Я думаю, сейчас чуть позже мы про него подробнее поговорим. И есть еще датасет, который называется NavCam. На нем он работает всего лишь на 78%. То есть не так, чтобы уже и хорошо.
Ну да, ну блин, ты представь себе, насколько там слабые устройства в этих марсоходах. Я думаю, мы далеко не скоро сможем запустить там нейронки. Хотя отправили ведь уже вот этот вертолет, который был на процессоре, по-моему, Snapdragon, который был сравним с мобильным телефоном. Но его ж хватило-то ненадолго, сколько там, ну, суммарно, наверное, на неделю полетов, может, что-то такое.
Слушай, смотри, еще что за телефон.
Ну да, да, то есть это реально не очень продуктивно работающий телефон. Явно нейронки на нем запускать не получится. И еще, я не знаю, я уже вот 5 минут сижу, ору, извини, с того, что ты оговорился и сказал Jet Pollution Laboratory.
А что, они не Jet
Pollution? Они Propulsion. И я реально ору с этого Jet Pollution теперь.
Ну, а чё бы нет? Запускают свои машинки на Марс.
Да, они ближе к Jet Pollution, действительно.
Там на Марсе уже столько мусора лежит, послушай. Curiosity, тот самый Perseverance и миллион других до них.
Да, они еще и еще запускают, теперь вертолеты там выбрасывают.
Тупо мусор сбрасывают. Какому современному человеку нужен раз 750 CPU? Так они его туда и отправляют, типа нахер надо тут его делать.
Ну да, это просто очень медленная утилизация старых процессоров. Но на самом деле, по-моему, марсоходы очень хорошо подходят вот таких нейронок, потому что, ну, Perseverance 19 камер. Прикинь, вот, ну, сколько он информации одновременно собирает, и если бы мы могли ее так эффективно анализировать, то марсоход действительно стал бы по большей части автономным.
Ну, к сожалению, не можем. В этом и проблема. Ну,
да. Да.
Потому что то, что предложили с тем линейным SVM-ом, то бишь Spock Light, он не использует нейронные сети. Да, он использует линейный SVM, то есть это физически линейная трансформация. И он использует препроцессинг изображений очень серьезный. На основе, ну, там, таких, скажем так, в OpenCV можно это сделать. Да, он различным образом накладывает определенные фильтры, там берет определенный threshold, так дальше. Там морфологическое преобразование делает, что-то в этом духе, судя по всему. И после этого получает набор определенных признаков, которые скармливают в линейный SVM, и тот уже тупо делает классификацию. Поэтому технология так-то, знаешь, не знаю, 80-х, 70-х.
Ну, знаешь, это классический вопрос. Вам шашечки или ехать? Вы хотите, ну, типа, чтобы работало, да, или нейронки?
Именно, именно. Но работает. Ну, судя по всему, на тестовой площадке. Кстати, по поводу площадки. Вот эта штука называется Mars Yard. На самом деле ничего сильно сложного и заумного здесь нет. Это просто площадка, на которой там красная земелька, и которая имитирует Марс своего рода. И по ней катается Афина тест-робот, который похож на, знаешь, your usual Mars rover. Вот, такой дефолтный, в общем-то. Ну вот, он по ней катается, на нем тестируют все эти различные штуки, но условия очень вакуумные. Да, иногда они там развлекаются, судя по тому, что я видел на видео, там исследователи периодически садятся перед этим роботом, и он как-то маневрирует, объезжает песок, где он может в теории застрять. Поэтому на этой, в силу своей вакуумности, да, на этой тестовой площадке работает, ну, в принципе, хорошо. Но вот когда исследователи запускают свои алгоритмы на датасетах, полученных с Марс и размеченных, там уже дела стоят похуже. Потому что действительно бывают очень сложные среды, очень много камней, очень много песков, ну, не только зыбучих, да, но марсоходу не нужно значит, слишком много деталей там для того, чтобы застрять и не выехать. Буквально он немножко просел, колеса забуксовали, все, до свидания.
Кстати, еще по поводу площадки. Есть же целый остров, остров Девон, где тестируют все, ну, устройства, которые хотят отправить на Марс. Потому что на этом острове почва очень подходит как раз под условия на Марс. По сути, такой необитаемый остров, но пригодился, чтобы тестировать устройство.
Да, да, к слову, есть еще тесты, находящиеся на Южном полюсе. Там есть, да, участок, где нет снега, примерно вот ровно на Южном полюсе, где как раз и происходит тест, потому что среда очень агрессивная, и, скажем так, это ближайшее к другой планете, что есть на Земле.
Еще я помню, мы даже обсуждали когда-то, где-то в Африке, по-моему, или в Южной Америке есть тоже место, где вот астронавты готовят построению колонии на Марс. И они там прямо строят целые вот эти вот марсианские домики, живут там. И там был план целый месяц, короче, прожить и посмотреть, как же пройдет это все.
Им надо было позвать просто индусов с Ютуба, которые строят дома там с лопатой. И чувака из Primal Technology, который может построить что угодно из палок, блядь.
Да-да-да. Это он начал добывать в какой-то момент железо из руды?
Да-да-да, он добыл железо или медь. Ну, короче, типа, он добыл какой-то металл такой крошкой, типа, и начал его собирать. Я не помню, правда, плавил он что-то или нет из него. Отливал, вернее, что-то или нет, но он реально добыл его.
Ну, я видел, как там строят эту доменную печь, короче.
Да, да.
Домен. У меня уже...
Профдеформация. Значит, вот такая вот история. К слову, после того, как эти алгоритмы используются для анализа среды, данные об этой среде используются уже в так называемом Path Planner, да, в частности, который используют в марсоходах, сейчас называется CLRT. Я не совсем знаю, как бы, насколько хорошо он работает, но судя по демонстрации, судя по тому, что я успел прочитать, он похож на такой пояс в глубину своего рода, да, с ответвлениями, которым выдается разная приоритизация, да, которые он просчитывает, значит, глубже в зависимости от того, насколько они многообещающие. И он обходит опасные участки вот с помощью как раз этого планирования. Так что технологии, так что, вернее, алгоритмы, знаешь, чуть более сложные алгоритмы там начинают появляться. Не просто, я не знаю, подай энергию на ротор и едь вперед, да, там, где действительно начинают появляться хоть сколько-то умный алгоритм, которые могут дать определенную автономность этому роботу.
Не, ну знаешь, когда у тебя одна миссия стоит энное количество миллиардов долларов, и ты можешь это сделать там раз в 3 года, когда вот условия совпадут от траектории полета, то да, это должно работать идеально просто. И алгоритмы должны быть такие, которых нигде нет, и они просто суперэффективны.
Да, да, пожалуй. Но при этом все равно, знаешь, используют самые рудиментарные методы. Потому что в силу того, какие там вычислительные ресурсы, нельзя запустить там... Я даже не знаю, там даже какой-то beam search нельзя запустить. Да, там нужно использовать что-то максимально простое, что будет точно работать и что можно интерпретировать. Очень ясно можно интерпретировать. Вот так.
Знаешь, на самом деле... Странно, как вот мы сидим такие с офигенно мощными устройствами, пилим какой-то говнокод, запускаем, мы вот такие, типа нормально, и так сойдет. И в то же время сидят люди, которые до сих пор разрабатывают супер отточенные решения для таких вот старых процессоров или слабопроизводительных, и не могут ничего с этим поделать.
Да, не знаю, как это правильно назвать. Видимо, удел... определенного рода деятельности, да, мы можем с тобой позволить писать себе говнокод, и, знаешь, когда вот я набрался определенного опыта, я стал действительно относиться к разработке немножко проще с точки зрения того, что если это работает и клиент доволен, вообще нет никакой разницы, насколько хорошо там написан код. Да, ну, вернее, ты... ладно, давай будем честными, не прям вообще никакой разницы, но у этого очень маленький вес.
Ну да, меньше, чем у того, что вот надо продукт зарелизить. И,
да.
В принципе, работа — это хорошо. Главное, что ты решил бизнес-задачу, которую тебе поставили.
Да, да.
А здесь как раз ты и задачу не решишь, если ты не напишешь классный код.
Да, да. Причем, ведь, скорее всего, вся эта штука, там, этот линейный SVM, этот планер, да, и все это остальное, оно написано не на питончике, не на плюсах даже.
Да, скорее всего, там ассемблер какой-то. Специфический, скорее всего, причем для тех устройств.
Поэтому земля пухом, ребят, кто захочет им заниматься, напишите нам, если у вас получится, чисто ради интереса.
Да, но у вас есть хорошая возможность к этому приобщиться. Хотя бы там в разметке данных, если кому-то интересно.
Да.
А пока пойдем дальше и поговорим о мягких роботах.
Звучит так немножко, знаешь, опасно.
Опасно. Мы уже это Дора-Дороба обсуждали.
Ой, это было ужасно. Так вот, мягкие роботы. Не знаю, когда точно сформировалось это направление. Знаешь, сформировалось достаточно хорошо, чтобы можно было очертить его явно. Но за последнее время я вижу все чаще и чаще появляющиеся исследования в эту сторону. В частности, даже мы с тобой обсуждали некоторые из них. Там было что-то про кальмара какого-то, что-то еще про осьминога, типа того. Да. Одним словом, очень коротко, это все можно характеризовать как soft robotics — направление, которое использует того рода мягких роботов, которые чаще всего вдохновлены какими-то естественными аналогами, да, то есть животными, возможно. То есть, в частности, как я говорил, осьминога, какого-то кальмара. И вся эта не архитектура, фреймворк, скажем так, он несет как ряд особенностей в плане производства всего этого, но и несет ряд плюсов, потому что, знаешь, банально, мягкий робот может пролезть туда, куда не может пролезть ни один другой робот. Мягкий робот, возможно, в каком-то контексте может, знаешь, своего рода восстанавливать свою структуру. Ведь есть определенные ткани, которые сейчас мы можем произвести для того, чтобы при каком-то повреждении они могли восстановиться. Это все еще немножко рудиментарно, но тем не менее. Кроме того, последней, по-моему, вишенкой на торте является то, что эта штука наибольше всего похожа... Вернее, эта штука может быть в дальнейшем построена по нашему образу и подобию.
Ну да, и, наверное, это главный поинт в этом плане, потому что сейчас многие пытаются воссоздать человека в виде робота, в смысле сделать гуманоидных роботов, и при этом цель довольно интересная, потому что мы одновременно изучаем структуру человеческого тела, то есть биомеханика, да, этим занимается, и мы понимаем лучше свое тело, понимаем, как нам сделать там какие-то протезы, которые помогут людям стать лучше. И при этом же мы можем сделать роботов, которые заменят человека там, где человеческое тело выполняет функцию лучше всего. Ну или хотя бы будет более приятным, наверное, для других людей. То есть там те же какие-то администраторы, да, их можно было бы заменить роботами. Всем удобно. Неприятно.
Кроме робота.
Кроме роботов, да. Ну, роботы пока еще не настолько продвинулись, чтобы понимать это.
Да. То есть какой-то Detroit Become Human пока что ждать не стоит.
Ну, однозначно не стоит. Хотя это же как бы тоже связано с твоей темой, да, с искусственным интеллектом. И судя по каким-то последним новостям, мы не видим пока огромного прогресса в таком General AI. Далеко еще роботам до этого. Хотя вот гуманоидные роботы — это, кстати, тоже один из, наверное, двигателей прогресса в таком General AI, да, потому что если General AI применить к таким роботам, то мы, по сути, воссоздадим человека в каком-то приближенном виде.
Ну, типа.
Ну, типа.
Я бы пока не обсуждал, знаешь, смежности General AI и soft robotics или вообще робототехники, потому что это... Очень трудно описать все одним словом, но я так скажу, что я искренне верю, и я согласен со многими исследователями, там гораздо опытнее меня, да. Для того, чтобы сделать General AI, этому AI нужно дать тело. Это единственный вариант, по-моему.
Ну, да, да. Но тем более, если мы хотим, чтобы вот это существо, если его так можно назвать, этот робот, хотя бы в какой-то степени ассоциировал себя с человеком и понимал, как люди себя осознают, ведут. Потому что без тела он не сможет этого сделать никак.
С другой стороны, нужно ли нам для этого давать ему тело, подобное нашему?
Это хороший вопрос, потому что наше тело не идеально, и да, много вещей можно изменить.
Слушай, я как вспоминаю все эти шутки на тему того, что наше тело — это кошмар инженера, и как же ужасно оно проектировано на самом деле.
Знаешь, меня интересует вопрос, можно ли перепроектировать наше тело, не изменяя внешний вид? Знаешь, сделать лучше...
Ты имеешь в виду?
Да, сделать лучше суставы, сделать лучше... какие-то, вот, не знаю, степени свободы увеличить, там, сделать какие-то, возможно, другие дизайнерские решения в нашем скелете, так сказать. Да, там, в мышечной структуре. Но не делать при этом изменения внешнего вида. То есть натянуть оболочку человека просто на совсем другое тело.
Слушай, ну, по-моему, есть какие-то титановые суставы. Типа того. То есть, может быть, ну, такой вариант есть. Может, там, не знаю, по поводу таких суставов стоит проконсультироваться у баскетболиста, у Леброна какого-то там наверняка суставы уже какого-то 18-летнего пацана стоят давно.
Да, возможно, вполне возможно. Вот.
Слушай, я думаю, что да, в конечном итоге мы сможем к этому прийти, там, я не уверен, касательно степеней свободы или какой-то большей подвижности, возможно, или там какой-то большей... Хотя, я думаю, что первое, что мы сможем сделать, это какая-то износостойкость улучшена.
Ну, не знаю, вот по поводу степеней свободы. Ты бы не хотел иметь возможность провернуть руку на 360 градусов?
Вот вопрос, зачем, да?
Закрутить, я не знаю, кран одним движением.
Ага, ага.
Ну, первое, что в голову пришло.
Слушай, так это поменяет меня внешне. То есть у меня рука уже не будет изгибаться таким образом, как она изгибается.
Нет, она свободно может изгибаться таким образом. Просто у нее еще будет возможность провернуть. Ты видел? Наверное, есть же на Ютубе там где-то видосы, где люди вот типа проворачивают вот так руку, потому что у них типа рука выходит из...
Ну да, потому чаш... что у них сустав выпадает, да, да, я понимаю. Да. Но я имею в виду, вот представь, что твоя рука могла бы двигаться во все стороны. Вот в локте. Uh-huh. Да, я имею в виду, в локтевом суставе. У тебя больше не было бы такого острого угла с одной стороны, да, потому что у тебя не было бы этого сустава такового, ну, у тебя не было бы этой чашечки своего рода. То есть в локте не совсем чашечка, но неважно.
Ну да, да.
То есть она бы у тебя буквально выглядела по-другому. Ты бы мог бы ее согнуть в другую сторону, и у тебя, по идее, появился этот же острый угол с другой стороны. Но вопрос в том, где держать связки, которые управляют этим всем.
Ну, да, я думаю, тут, конечно, много нюансов есть, но в целом... UI, он может быть похожим.
Ну да, то есть ты можешь быть примерно собой, но при этом гнуть свои суставы, да, в разные стороны, что в целом звучит не так уж и плохо, то есть у тебя больше никогда бы не было, например, растяжения там или выбитого колена или типа того.
Ну, кстати, ты хороший поинт поднял о том, что действительно можно сделать людей более там стойкими, выносливыми. Это большой плюс будет для человека и на производстве, и в спорте, и где угодно. В освоении других планет даже. Да. Мы до этого доживем.
И вот есть ребята из Польши, которые называются Automaton Robotics. И они занимаются как раз производством, попытками создать такого андроида, человекоподобного. И они используют технологии Soft Robotics, где в частности они не восстанавливают, они подражают мышцам, да, то есть у них получилось создать руку, которая как бы имеет в себе мышцы, которые сокращаются, таким образом могут управлять там пальцами, например. Справедливости ради, эта штука может поднимать очень большой вес уже. Я не уверен сколько, но эта гантель выглядит, ну то есть они там на демо поднимают гантель. Слушай, она выглядит килограмм, ну, на 7, я думаю, а это много для такой штуки.
Ну да, она действительно нелегкая. Я бы тоже сказал 5-7, наверное.
Скажем так, когда демонстратор взял эту конечность и ей взял гантель, потом пытался поднять, у него как-то, во-первых, не сразу это получилось, то есть это, ну, там вес какой-то есть, потому что ему пришлось перехватить поудобнее, чтобы точно поднять. И во-вторых, у него как-то так рука неестественно изгибалась, что редко, наверное, можно увидеть, когда ты поднимаешь легкую гантель.
Ну да, да, и плюс же надо сам протез поднимать вместе с гантелью, да. То есть у тебя чуть, оно неудобно получается, надо как-то держать очень странно. Но идея у них вообще очень крутая, и они создают такой мускульный скелет, да, который питается с помощью электричества и воды. То есть у них гидравлические там все соединения, управление, и поэтому эти протезы, собственно, могут и поднимать больший вес, чем конкурент.
А почему вот используют гидравлические вместо электрических, например?
Электрические, они рассчитаны больше на какие-то быстрые движения, чуть более точные. При этом гидравлические используются для медленных действий, но более нагруженных. Потому что устройство системы такое, что можно поднимать больше вес. На электрических же приводах моторчики просто не выдержат столько напряжения.
Слушай, так получается, что может быть, чтобы получить руку примерно подобную нашей, нужно и то использовать, либо, возможно, какие-то улучшенные гидравлические приводы.
Да, так, оно так и есть на самом деле. То есть там есть и электромоторы, и при этом же гидравлические. Пусть будут гидравлические механизмы. Но, собственно, их все равно в действие приводят наверняка электромоторы. Вряд ли там, ну, там может, ну, какой-то, да, электронасос, да, знаешь, который там воду прокачивает через вот эту вот систему шлангов. Но выглядит это прям футуристично и классно, как настоящий, блин, робот-человек.
Да, да, мышцы прям искренне напоминают мышцы. Вот знаешь, там напрягаешься, или если, может быть, видели какие-то зарисовки в книгах по анатомии, как выглядят мышцы в предплечье человеческом. Вот оно так и смотрится примерно.
Да, да, и хочется на самом деле еще увидеть вот полноценного такого робота, да, полноценный не биомеханический, но, наверное, просто механический такой скелет с датчиками какими-нибудь, чтобы он и реагировал происходящее снаружи, да, и сам мог что-то сделать каким-то искусственным интеллектом или хотя бы с радиоуправлением. Алло.
Да, но они, судя по всему, только в самом начале, потому что они работают уже достаточно много лет, около 3, насколько я могу судить по их YouTube-каналу, и продвинулись они достаточно далеко, но при этом, знаешь, не вообще не близко к полному телу, да, потому что вот у них получилось симулировать предплечье, кисть, пальцы, но при этом тебе нужно будет учитывать еще суставы, такие как локтевые, коленные, которые очень сложные. Окей, предположим, можно обойтись без ключицы там и плечевого сустава, вернее, окей, без ключицы, наверное, можно, без плечевого сустава не выйдет, да, скажем. А это все ни хрена не так просто.
Ну да, да, это все довольно сложные вещи, да и плюс, понимаешь, они, насколько я вижу, пытаются смоделировать реальную человеческую руку, как она есть. Но при этом у них есть конкуренты типа Shadowhand, у которой 24 сустава, 20 степеней свободы. Ну, как бы она работает просто вот значительно лучше, чем это все. Но наверняка поднимает меньше вес, потому что там все-таки электромоторы.
Ну да.
И им, кроме того, что нужно сделать очень сложный протез такой бионический, да, но и как-то придумать, чем быть лучше, чем конкуренты. И мне кажется, у них очень сложная задача в том, как сделать это экономичным, да, в энергопотреблении, эргономичным, как это все потом еще и присоединить к какой-нибудь другой системе или присоединить там к человеческому телу. Я думаю, они решают очень много задач, поэтому 3 года, наверное, это очень молодой проект.
Да, да. Слушай, учитывая еще тот факт, что у тебя там гидроприводы, да, гидромеханизмы какие-то, с водой, это будет тяжелой штукой.
Да,
да, да. То есть повесить такой протез себе на культю, это будет не так уж и легко. А потом носить его и еще и постоянно использовать.
Да, согласен. Тут большая проблема. А плюс, если создать прям полноценного такого робота, то он будет весить еще больше.
Сколько там Макс? Макс, говорю, Макс. Илья Макс.
Илья Макс, да.
Сколько там Илья Макс говорил, его Tesla Bot будет весить? 40 килограмм?
Да, что-то такое, 40 килограмм. Ну, я не знаю, из чего он будет, наверное, из каких-то там синтетических материалов.
Не, он картонный будет, я тебе отвечаю. Но вот Tesla Bot, судя по всему, будет настоящим легковесом, то не с такими андроидами.
Если будет, это же все шутка была еще.
Знаешь. Да, да. Ну, то есть я думаю, что вряд ли они будут этим заниматься еще в течение там, 5 лет. По Tesla еще сырая, как, не знаю что.
Еще там Neuralink, маска где-то на полке лежит. И SpaceX надо развивать.
И SpaceX, да. Так было же еще 1 000 000 проектов, которые, знаешь, едва ли не умерли уже.
Да, да. Поэтому вряд ли, вряд ли.
Поэтому да. Может быть, когда мы состаримся.
Скорее всего.
Ну, кстати, вот, знаешь, про состариться.
Ну да, тише едешь, дальше будешь.
Да.
И
нельзя, как там, как же я там придумал, ждать нельзя, торопиться.
Да, да, вот да. Именно оно. На самом деле, это такая больная тема, наверное, для начинающих программистов, когда хочется все сделать побыстрее, абы как, лишь бы готово, и вот отстали уже, наконец-то. Да и вообще, ну, проекты, где начинают и менеджеры там подгонять, что давай быстрее, что ты так долго делаешь, они обычно заканчиваются печально. Поэтому такая простая истина. Лучше не спешить и закончишь быстрее. Потому что ты хорошо разберешься с этой задачей, ты поймешь, что тебе и как делать, и потом быстренько сделаешь. И здесь автор набросал целую такую статью с идеями,
если честно, говна на вентилятор набросал.
Да что тогда? На вентилятор. Вот, но как бы его такая первая, наверное, идея в том, что реквайрменты у вас в приложении можно представить как такие кусочки пазла. И вот перед тем, как вставить этот кусочек как бы в общую картину, вы его рассматриваете со всех сторон, пытаетесь вставить там и тут, и только потом он у вас помещается в правильное место. И он говорит, что как бы вот по аналогии вы должны все свои реквайрменты обдумать, посмотреть на них с разной стороны, пойти ко всем людям, которые там есть у вас в организации, спросить же, что же это значит, что вот, мол, он там сидел на каких-то митингах, и все боялись задать вопросы, а он задал, и оказалось, никто не знает ответы на эти вопросы. Ну, в какой-то степени это действительно так и происходит в компаниях, потому что вот кажется с первого взгляда, будто да, там все понятно, легко, ты садишься делать, и вылазит 1 000 000 проблем, ты идешь продукт-оунерам, а они тебе наваливают, что на самом деле ты неправильно все понял, надо было по-другому, и время уже ушло, и надо переделывать. Не знаю, у меня буквально вот последние 2 недели это ровно такая ситуация. Вот мне дали задачу проанализировать требования и сделать дизайн-решение. Я сделал дизайн-решение. Сегодня созвонились с людьми, которые отвечают за это все, и они говорят, типа, а как бы вообще странное требование, а давайте это не делать. Потому что такое у нас уже есть, просто работает по-другому. И никто не понимает, какие требования правильные, какие нет, и теперь вообще это все в подвешенном состоянии. А время-то я уже потратил. Я бы делал другие задачи, которые у меня горят. Ты как считаешь? Вот ты... По этому поводу стоит вообще так глубоко анализировать требования перед разработкой? Или можно забить и все самому сделать?
Знаешь, я думаю, что их стоит анализировать. И я думаю, что вот это была самая адекватная его мысль. На тему того, что проанализируйте требования, задавайте вопросы, там, не стесняйтесь, уточняйте все и так дальше. Кроме того, я бы сюда добавил, что пока в письме не написано, то это не считается.
Да-да, у меня на прошлой работе директор всегда говорил, что если нигде не написали, то это все вранье.
Да, считается. Да, потому что учитывайте, что не все люди адекватны, не все люди будут соглашаться с вами, каким бы непревзойденным оратором вы не были. Не все люди поверят вам на слово, и многие люди будут еще и упираться, даже если они будут знать, что это как бы ерунда. Поэтому, если это написано в письме, только тогда это считается за что-то действительно сказанное. Меня, наверное, в этом, вот, действительно, во всей этой статье, во всех этих размышлениях на эту тему, меня вот только это порадовало, да, задавайте вопросы, не пытайтесь определить, что же вам нужно сделать. Но когда он начал набрасывать на тему того, что такое, что считается за выполненную работу, да, что считается за невыполненную работу, и когда он начал говорить, что окей, выполненная работа — это когда вы принесли своему клиенту решение, и он его принял, и там нет ни одного бага, и типа, вот все у вас так работает. Блять, такого никогда в жизни не было, я уверен. Ни у кого не было такого, чтобы они принесли своему клиенту решение, там нет ни одного бага.
Ну да, да, это такое, знаешь, он описывает это как какой-то идеальный случай, что вот вы можете считать работу выполненной только если у вас все идеально. А в остальных случаях вы вообще не должны как бы это релизить.
Да.
И, ну, это тупо очень. Это если мы берем agile, да, то он, в принципе, тогда не работает, потому что мы релизим постепенно, и никогда у нас не будет готового решения сразу.
И вот этот парень говорит, что вы должны работать ациклично. То есть у вас не должно быть циклов, которые пропагандируют agile, что мы выпустили небольшую фичу, мы ушли снова работать, мы выпустили следующую фичу. И в agile это, наверное, самое адекватное, что в нем есть, это вот эта штука. Потому что, знаешь, когда ты делаешь большой проект, тебе не нужно сразу делать ракету. Тебе нужно сделать самокат, вернее, скейт, самокат, велосипед, машину, а потом ракету. Потому что так это будет приносить уже какой-то смысл, да, возможно, даже заработок тебе какой-то. Если ты будешь сразу замахиваться на ракету, то есть не вести разработку ациклично, то ты, блядь, на этой ракете улетишь разве что...
На Марс роверов обучать,
да,
на месте. Да-да-да. Ну, понятно, это уже просто waterfall такой классический.
Да,
распланировали, да. Все требования уточнили.
Конечно,
обмозговали.
Они же не могут поменяться.
Да-да-да. Вот, и вот только когда мы все вылезали вот на 100%, только тогда мы можем начинать работать. Ну, в реальном мире такого не бывает, конечно.
Потому что, знаешь, ты не можешь проснуться с новой идеей. Да, или ты не можешь собрать новую фокус-группу из других людей. Поэтому, да, конечно, мы соберем все требования на начале проекта и больше никогда их не поменяем. Блять, пожалуйста, пойди поработай еще пару лет, наверное, потом поговорим.
Но все равно я бы, наверное, хотел уточнить, что вот он об этом не пишет. Люди, которые пишут требования, должны сделать все, чтобы эти требования были понятны. И максимально описать все кейсы, которые они описывают. Потому что каждый раз просто ты задаешь вопросы, которые не нужно было задавать, которые должны были быть написаны, и потом вы как бы вместе сидите там с продукт-оунером и дополняете эти требования, потому что он как бы то ли поленился это написать, то ли не досмотрел, то ли еще что-то, и вот как бы получается работа его переходит на тебя, чего не должно быть, по-моему.
С другой стороны, знаешь, я могу и понять этих людей, которые пишут хреновые требования, потому что они не разработчики, да, они не знают, как писать требования так, чтобы разработчик это понял, так, чтобы не было никаких неточностей, не было никаких мест, которые можно трактовать двусмысленно. То есть я могу их по-человечески понять, но тем не менее они должны хотя бы пытаться прикладывать усилия, потому что то, с чем сталкиваюсь часто я, сталкивался и сталкиваюсь сейчас, это что... Требования из разряда, мне нужна модель, которая будет классифицировать, не знаю, распознавать, например, там текст на ценник в магазине. Охренеть, наверное. Классно, понял, а что конкретно там распознавать? Ну, типа текст. Ну окей, знаешь, и ты такой коммитишься в то, что нужно распознать весь текст. А у тебя нихера не получается, реально. Ну то есть, типа, у тебя текст там не распознается, потому что он хреново написан и так дальше. Оказывается, что есть миллион ценников и так дальше и тому подобное. Потом приходит клиент, ты с ним общаешься, он такой: да не, слушай, мне, наверное, хватит цены, типа, и баркода, и все.
А где ж ты раньше был, называется?
Да, где ж ты раньше был, типа?
Я бы сделал за 5 минут. Ну, вот так оно всегда. И, ну, я считаю, что требования должен писать какой-нибудь бизнес-аналитик, которого учили писать требования всю его жизнь, понимаешь? Именно вот в том домене, в котором... Надо, понимаешь? Не то, чтобы он просто, знаешь, там глобально умеет писать какие-то требования. Это нужно понимать хорошо, с чем ты работаешь, как это должно работать. И, ну, я бы сказал, что даже не совсем обязательно иметь представление, как это реализовать, да? Это все-таки уже ответственность разработчиков. Но просто описать все максимально понятно и максимально подробно. А дальше уже разработчики сами будут задавать вопросы. И здесь действительно нужно задавать вопросы.
Слушай, мы... Слушай, мы, возможно, тоже немножко идеализируем на тему того, что бизнес-аналитик, да, которого да. всю жизнь учили писать.
Не, конечно, это шутка.
На самом деле, я думаю, что решение отсюда простое. Бизнес-аналитик со стороны клиента берет какого-то техлида со стороны разработчиков, и они садятся и прорабатывают это вместе. То есть у бизнес-аналитика есть какой-то драфт того, что нужно сделать. И вместе с техлидом они этот драфт описывают подробнее, уточняют. Техлид говорит, где клиент дурачок, где можно сделать проще, там где нельзя и так дальше. Вот это естественный подход, по-моему. А когда это делает... То есть как это происходит в реальной жизни? Клиент решает, что он что-то хочет, пишет требования сам, бросает их какому-то менеджеру, который их пересказывает, а не бросает, или, скорее всего, как-то переписывает себе, а потом бросает уже разработчику. Это хорошо, если он бросает разработчику напрямую, потому что он может бросить менеджеру со стороны клиента, со стороны разработчиков, который тоже будет транслировать это разработчику. И, блядь, это хорошо, если просто сразу же разработчикам, потому что есть тимлид, есть техлид и так дальше. Да, то есть эта цепочка может расширяться и расширяться.
Да, это испорченный телефон. Я как раз хотел сказать, что вот те бирюзовые организации, о которых мы уже давненько говорили, они же как раз подразумевают то, что вовлекаются все. И получается в процесс такого составления требований тоже, по сути, должны все быть вовлечены. И тогда выходит неправильно то, как мы с тобой рассуждаем, что должны сидеть специально обученные люди и собирать эти требования.
Не знаю, то есть это как посмотреть на это, потому что во всем этом контексте бирюзовых организаций подразумевается, что люди могут брать на себя ответственность, да? И если бизнес-аналитик со стороны клиента взял на себя ответственность, и тимлид, техлид, там, тимлид, неважно кто, взял со стороны разработки, взял на себя ответственность, то, в принципе, достаточно только двух людей, которые могут все устаканить окончательно, и дальше это уже в ответственности, там, техлида или кого, чтобы донести это хорошо до команды.
Ну да, тут я соглашусь. Кстати, для тех, кто не слушал нас в бирюзовых организациях книги Лалу, у нас там были, наверное, какие-то 20-е, там 30-е эпизоды, где мы еще книги обсуждали, и вот там были бирюзовые организации. Это такие, где нет иерархии, все равны, и все работают над общим делом с улыбочкой за бесплатно. Такой все маленький коммунист.
Это не коммунист.
Ну такой, локальный.
В общем, да, послушайте, почитайте, хорошая книжка, есть о чем подумать. Так вот, значит, и дальше этот парень продолжает, что вы должны задавать вопросы, уточнять, и вообще у вас не должно быть багов, и сделано это, когда нет багов, и вы принесли это клиенту, и он доволен. Если же клиент возвращается к вам с чем-то, то это может произойти только в ситуации, когда у клиента появляются новые требования, когда он принял вашу работу, сказал, что она классно работает, и ты все сделал правильно. И тогда у него появляются новые требования. Я думаю, блядь, ты где вообще работал? Ну, типа, серьезно, что это за утопия какая-то?
Да, да, это вообще невозможно. Я не знаю, у меня были проекты, где я еще не успел там первую фичу доделать. У меня уже клиент прибежал, еще 10 новых хочет. И надо все переделать, потому что там вообще другие требования.
И тебе нужно это все на вчера?
Угу. Это всегда. Это у любого клиента на вчера.
Одним словом, он-то, конечно, говорит неплохие мысли. Я был бы рад, если бы так работало, но, во-первых, это звучит как waterfall, что действительно не работает в реальной жизни, потому что клиент постоянно будет прибегать к вам, и у него будут новые идеи, как только, ну, я не знаю, там большинство людей, которые нас слушают, они чуть помоложе, да, как только вы дойдете до ситуации, что вы напрямую общаетесь с клиентом и прям ходите на звонки с ним и так дальше, вы заметите, насколько часто он переключает свои мысли, особенно если вы говорите с кем-то нетехническим. Да, потому что говорить с каким-то CTO это одно дело, а говорить с каким-то условным CEO компании клиента, да, это чувак, который будет приходить, брейнштормить и типа набрасывать говна на вентилятор и типа, блядь, надо сделать, это прям охеренная фича, а там фича из разряда давайте парсить Twitter и проходиться по нему анализом сантиментов и вообще типа анализировать смысл и этот смысл использовать в нашей предикативной модели для того, чтобы предсказывать цену на какую-то дичь.
Прекрасно, прекрасно. Вот вам идея для стартапа, дерзайте.
Ладно, и он типа хочет это сделать за месяц, если что.
Ну да, этот клон Фейсбука за 150 баксов.
Да, да. Примерно так, да. И вот чем старше ты становишься, я и по себе это замечаю, когда я стал говорить клиенту «нет, ни хрена», я понял, что, ну, мое слово... И он стал соглашаться со мной, да? Я понял, что мое слово, кроме того, что что-то значит, так еще и... Я уже в той ситуации, когда я напрямую общаюсь с клиентом, я в той ситуации, когда он приходит ко мне и говорит, слушай, типа, есть вот такая вот идея, да, типа, давай сделаем. Я говорю, нет, ни хрена, типа, это не так работает. Он такой, да? А, ну ладно, типа,
ну да, знаешь, ну это вообще вот когда... Ты начинаешь как джун, да, и в какой-то момент ты можешь сказать клиенту «нет» и объяснить, почему, и да, он да. соглашается или хотя бы частично принимает твое решение, можешь сразу идти и просить просто прибавку к ЗП в два раза больше.
Да, да. Скорее всего, это вот... Я, знаешь, я никогда не носил эти лычки, там, middle, senior и так дальше, у меня никогда этого не было, но это такой звоночек о том, что ты уже что-то весишь.
Да.
Да, когда тебя слушают.
Я чем больше проектов вот встречаю, то задумываюсь над тем, что настоящие проекты, они на самом деле вообще не имеют вот такого обозначения, как конец. Всегда есть там какая-то поддержка, когда клиент приходит, требует новые фичи, или когда у вас устарела уже вся кодовая база, и вы ее переписываете на каком-то там новом говне, и все это должно типа модно быть, круто, офигенно. И эти проекты реально не заканчиваются. Вот нет такой стадии. Есть как бы формальная такая стадия вот релиза, но в реальности оно постоянно вот такой ongoing development, да, постоянно что-то да, подпиливают, да. что-то фиксят. И, ну, понятие финиша, оно растяжимое сильно в таких случаях.
То есть, наверное, есть ситуация, когда ты пишешь какую-то систему, например, вот ПО для марсохода. Да, там ты можешь яснее сказать, что да, здесь конец, мы деплоим эту херь и запускаем ее нахрен сюда, да?
Да.
Причем буквально. Да, но когда... Но в большинстве случаев сейчас в особенности это ведь какие-то приложения часто, да, это приложения, которые включают в себя там какую-то аналитику, типа того, это какие-то там чуть побольше системы, там какие-то сервера и так дальше, что... В большинстве случаев значит, что ты будешь разрабатывать это до бесконечности. Особенно, если эта херня взлетит по итогу, потому что... И раз она взлетит, значит, она приносит деньги, значит, клиент может добавлять туда новые фичи, и ты как разработчик, который это разрабатывал, ты будешь первым в очереди на человека, который должен будет поддерживать и продолжать развивать это.
Ну да, но это не работает для каких-то маленьких задач, наверное, и фичей. Потому что, ну, в таких случаях там, в принципе, понятно, когда у тебя есть окончание этого. Под задачи, задачи какой-то. Но если говорить о проектах, да. Значит, это
наверное, да, действительно, если сойтись к тому, что рассматривать то, о чем он говорил, да, я думаю, что, может быть, как раз это то, что он имел. Если рассматривать это очень атомарно, наверное, неправильно говорить так, но если рассматривать это атомарно, как маленькая фича там, или метод, или типа того, то да, наверное, можно сказать, что вот я пришел к клиенту, там нет, там, ну, к какому-то условному клиенту, ведь в таком концепте твой менеджер может быть клиентом, правильно? Ты пришел к нему, сказал, что вот, типа, это моя фича, там, менеджер сказал, классно, вы проверили, она вроде как работает. Ну, блядь, даже в такой ситуации там все равно будут какие-то баги, все равно она не будет работать. Так рада, да. что у тебя фича там, которую ты задеплоил, это там, не знаю, фикс тайпа какой-то.
Ну да, разве что это вот настолько маленькое, что в других случаях, в довольно больших фичах вряд ли бывает полноценное такое стопроцентное состояние готовности. Это редко достигается.
Причем даже если у вас есть хороший отдел тестирования, исходя из моего опыта.
Да, тестировщики иногда пропускают больше, чем ты сам.
Нет, ну слушай, они полезны. Я ж ничего не говорю, никого не критикую сейчас конкретно.
Конечно, полезны.
Без негатива. Я имею в виду, что все равно, знаешь, как разработчик, как технический специалист, ты даже представить себе не можешь, на что способен юзвери.
Ну, да, да, нужно всегда представлять что-то такое, о чем ты даже подумать не можешь. Что вот он начнет, я не знаю, кидать свою программу просто помидорами какими-то в реальной жизни, и там что-то произойдет не так.
И учитывать, что если это хорошее приложение, хорошая система, то, скорее всего, ее пользуют там одновременно нескольких тысяч до сотен тысяч людей. То есть вариации того, что они могут сделать одновременно, более того, да, это вообще бесконечное множество.
Да. А еще, как бы, даже тот факт, что ты можешь и не предполагать, что твоей системой будет пользоваться такое количество людей.
Да, тоже, кстати. Чисто не успел, блядь, не успел стартануть, как сразу же споткнулся.
Да-да-да. Ну, давай, давай на этом и закончим.
Да, еще раз, у нас есть телеграммы, у нас есть патреоны, мы благодарны всем за поддержку, подписку и так дальше. Пишите нам в телеграме, пишите нам, что вы думаете, пишите ваши идеи. Блядь, я забыл про список. Законсервировать список этих самых наших предсказаний. Но мы займемся этим.
Но к Новому году точно сделаем.
Мы это сделаем 100%, потому что это классно. И мы добавим туда все ваши идеи, если вы их напишете. Ну ладно, не все, но хорошие ваши идеи, если вы их напишете.
Да, кстати, или вот все. Это хороший. Ну это как вы постараетесь. Вот если мы решим, что вы на 100% сделали эту задачу, тогда мы внесем.
Да, если клиент будет доволен, если багов не будет.
Ладно, все. Это был свой подкаст. Пока.
Контент был сгенерирован нейронной сетью.